Дорогие друзья, сегодняшняя наша беседа посвящена как бы в некотором роде возвращению к тем лекциям последним, где я говорил о провале разрядки и о том, в какую бездну погружался Советский Союз в конфликте со всем миром. Мы никогда не поймем деятельность Горбачева, если мы не посмотрим сначала на то, от чего он отталкивался. Поэтому, хотя эта лекция уже относится к перестройке, но она помогает нам понять, с чего, с каких импульсов началась перестройка отношений во внешней политике после прихода к власти в 1985 году Горбачева. Итак, за 15 месяцев правления Юрия Андропова внешняя политика СССР не просто зашла в полный тупик. Советский Союз вновь, как и в октябре 1962 года, во время кубинского кризиса, оказался на грани большой ядерной войны со всем миром. Конфликт с Красным Китаем вовсе не был исчерпан после китайско-вьетнамской войны 1979 года, несмотря на усилия со стороны Брежнева и Андропова. А противостояние с Западом достигло невиданного драматизма, о котором большинство нынешних граждан постсоветского пространства даже не подозревает или крепко забыли. Дело в том, что профессиональное чекистское мышление Андропова, повсюду в мире видевшего заговор против СССР и подозревавшего западных политиков в таком же цинизме, алчности, коварстве и бесчестности, какими отличались сами большевистские руководители, поставило СССР в отчаянное положение возможной войны со всем миром, как говорил о советской военной доктрине маршал Ахрамеев. Помните, я об этом вспоминал на одной из предыдущих лекций. Наша концепция, говорил Ахрамеев, что 1941 год не должен повториться. Мы не должны отступать, мы должны наступать. Рядом с Андроповым больше не было Брежнева, который несколько его успокаивал своим, ну пусть и коммунистическим, но здравым смыслом. А Громыко не решался перечить первому чекисту СССР. Тем более помалкивал и Горбачев. Уильям Таубман, как вы помните, это главный биограф Горбачева, писал: «Высокопоставленный дипломат Юрий Михайлович Воронцов, в то время посол в Индии, а с 1983 года во Франции, периодически присутствовавший на заседаниях Политбюро, говорил, что при Брежневе Горбачев всегда внимательно слушал, но никак себя не проявлял, так как в международных делах был один царь и бог Громыко». Потом Андропов подталкивал Горбачева к более обширному знакомству с внешнеполитическими делами, но однажды сам же осадил его на обсуждении в Политбюро, чтобы Громыко чего доброго не обиделся. Конец цитаты. Отношения в Политбюро были в то время непростыми и точно не монархическими. О своей особой позиции Горбачев молчал, не желая вызвать к себе антагонизм со стороны старших и более влиятельных членов Политбюро, от самого Черненко до и Андропова, Черненко, Громыко. Как вы помните, чтобы вспомнить вообще суть дела, как вы помните, в 1976 году, в то время, когда разрядка была в зените, Политбюро принимает решение размещать в Европе ракеты «Пионер» РСД-10 среднего радиуса действия 4700-5000 километров с точностью поражения до 450 метров. Эти ракеты оснащались ядерными боеголовками в 150 килотонн. они начали разрабатываться в соответствии с постановлением Совмина от 28 апреля 1973 года. То есть в то время, когда Никсон и Брандт обнимались с Брежневым, жали ему руку и говорили о дружбе, в это время тот же Брежнев подписывал указы о разработке ракет среднего радиуса действия. Чем они опасны? Они были опасны тем, что они, размещенные даже на территории Советского Союза, Белоруссия, Восточная Пруссия, а тем более в ГДР, они достигали столиц всех европейских государств, включая Великобританию, за считанные минуты. До Америки они не долетали, а вот Европу они могли уничтожить полностью. И, конечно, в условиях разрядки это казалось чем-то очень неожиданным и страшным. Но об этом не сразу даже узнали и не сразу поняли западные правительства, потому что это скрывалось, это было тайной. В НАТО эти ракеты маркировали как СС-20 и называли «Гроза Европы». Они не попадали под категорию стратегических вооружений с дальностью более 5500 километров, которые были ограничены договорами с Соединенными Штатами. На большинстве этих ракет было по 3 индивидуально наводящихся боеголовки. Они были размещены, как я уже говорил, в Белоруссии, Восточной Пруссии, ГДР, в Сибири и на Дальнем Востоке, обращены и на Европу, и на Передний Восток, и на Китай, что китайцам совсем не нравилось, и на Японию, ну и даже на Соединенные Штаты, на значительную часть Тихоокеанского побережья Канады и Соединенных Штатов. В 1987 году на боевом дежурстве и в арсеналах находилось 650 таких ракет. Считая по 3 боеголовки на каждой, это 2000 почти без малого ядерных самонаводящихся боеголовок. Из них 2/3 были предназначены для уничтожения объектов в Европе и на Ближнем Востоке, и примерно 1/3 для уничтожения объектов в Азии и Соединенных Штатах. Одновременно в 1976 году были введены в строй модифицированные сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М2 по кодификации НАТО «Backfire» – «Задний огонь», которые могли нести ядерное оружие и были в первую очередь для этого и созданы. Дальность их была 6800 километров, боевая нагрузка 12 тонн бомб и ракет. Как вы понимаете, все это вызывало ужас в мирной Европе, в Соединенных Штатах, Канаде. Люди хотели жить, не чувствуя, что в любой момент по прихоти непонятных коммунистических старцев, которые умудрились уничтожить многие миллионы своих собственных граждан, во время больших репрессий от голода, и по прихоти этих старцев или их наследников, может быть, в один момент уничтожен практически весь цивилизованный мир. Это психологически очень тяжелое бремя, которое европейцы, хорошо жившие, но еще помнившие в основном ужасы Второй мировой войны, переживали очень глубоко. Как раз германский канцлер, западно-германский Гельмут Шмидт, в 1979 году обратил внимание союзников по НАТО на возникающий дисбаланс в вооружениях. 12 декабря 1979 года на встрече министров иностранных дел и министров обороны стран НАТО в Брюсселе принимается так называемое двойное решение – разместить в Европе в ответ на вот эти действия совершенно явно противоположный духу разрядки, в ответ на эти действия СССР, разместить в Европе, в Великобритании, Италии, Нидерландах, Бельгии, Германии, Франция тогда не входила в военную организацию НАТО, 464 ракеты «Томагавк», дальностью 2500 километров и 108 ракет «Першинг-2» дальностью 1770 километров в Германии. Все они располагали только одной боеголовкой. Каждая ракета обладала одной боеголовкой. Но, как всегда, все в Европе делают, но если нет прямой войны, не спеша. Надо получить деньги, согласие парламентов. И поэтому ракеты стали устанавливать в Европе только в конце ноября 1983 года. Понятно, что эти ракеты также держали под прицелом и все страны Восточной Европы, и значительную, хотя далеко не всю, европейскую часть Советского Союза. В ответ на это, в ответ на эти решения, советские вожди решили, что перед ними стоят, собственно говоря, две возможности. Или превентивный удар по Западу, если только станет известно, что вот-вот Запад начнет войну и запустит эти ракеты средней дальности и из Америки межконтинентальные, то тогда надо тут же наносить превентивный удар, не дожидаться запуска этих ракет. Или противоракетная оборона. Положение осложнялось тем, что и у Советского Союза, и у Соединенных Штатов был большой, как вы помните, флот атомных подводных лодок, тоже с ракетами, с ядерными боеголовками. И это еще более напряженной делало ситуацию. Эти подводные лодки плохо отслеживались и практически были неуничтожимы, когда они находятся в подводном состоянии. В Советском Союзе началась, ну, разработка шла раньше, но началась установка так называемой системы ОКО, которая функционировала с 1982 по 2019 год. Это была спутниковая система обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США, ну и, соответственно, ракет средней дальности из Европы западных, когда они выходили на боевые позиции. Эта система ОКО входила в состав космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. То есть Запад страшно боялся превентивного удара Советского Союза ядерным оружием. Советский Союз страшно боялся превентивного удара Соединенных Штатов с территории стран НАТО по своим сателлитам и по самому Советскому Союзу. Вот взаимный ужас. Вот что сковало обе группировки. При этом, что самое удивительное, ни Советский Союз, ни НАТО не собирались наносить никаких превентивных ударов. Западу это вообще было абсурдно не нужно, они не собирались завоевывать Советский Союз. Советский Союз находился в таком положении, уже, в общем-то, как вы помните, такого старческого, ну, если не маразма, то, по крайней мере, склероза, когда ему тоже совершенно не нужна была самоубийственная война. То есть каждый боялся войны со стороны другого, но ни один не собирался нападать сам. Вот такая вот странная была психологическая ситуация в мире. Ее надо очень хорошо понимать. В январе 1980 года в Соединенных Штатах сменилась администрация с демократической на республиканскую. Новым президентом Соединенных Штатов стал Рональд Рейган, бывший губернатор Калифорнии, голливудский актер, уже не молодой человек, 70-летний. Но он был настроен очень решительно. Он обещал Америке и союзникам по НАТО и Японии, что он защитит от советской агрессии свободный мир. Ответом СССР была объявлена сначала новая ядерная стратегия. Она была объявлена 6 августа 1981 года, и ее сутью было начало производства тактического нейтронного оружия. Вы помните, что нейтронное оружие это оружие, которое может быть использовано только в тактических целях. Оно, как я понимаю, технически не дает возможности дальних транспортировок ракетных. Но зато оно имеет огромное, страшно говорить, преимущество. Оно, по крайней мере, оно уничтожает все живое излучением, но дает довольно малую силу взрыва и, соответственно, мало разрушает неживые объекты. Началось производство этого нейтронного оружия. Естественно, в Советском Союзе старцы разволновались, политбюро, такого у них не было. И Рейган 18 ноября 1981 года предложил нулевой вариант. Давайте мы полностью уничтожим ядерное оружие средней и малой дальности под взаимным наземным контролем, в том числе и нейтронное оружие. Не будем ничего создавать, все уничтожим. В феврале 1982 года, еще при Брежневе, этот вопрос обсуждался Политбюро, и СССР отверг этот план, утверждая, что ракеты средней дальности должны быть сохранены, но на равных. К 1985 году по 500 штук, а к 1990 по 300 штук. Надо сказать, что президент Рейган, как бы противоположность тому, что о нем знают в России и в странах бывшего Советского Союза, президент Рейган был горячим сторонником полного уничтожения ядерного оружия. Он был романтиком и христианином, хотя и играл часто лихих ковбоев в молодости. И он действительно мечтал сделать мир безъядерным. Понятно, советская пропаганда внушала прямо противоположное, и так или иначе эти внушения глубоко были забиты в голову даже таких людей, как Горбачев. За два срока своего президентства, за 8 лет, Рейган не менее 150 раз предлагал уничтожить все ядерное оружие на Земле. И, естественно, его советники предлагали те или иные планы такого уничтожения. С 30 ноября 1981 года начались переговоры в Женеве об ограничении ядерных вооружений в Европе, но они ни к чему не привели и были прекращены в ноябре 1983 года после прибытия в Европу американских ракет среднего радиуса дальности. Поскольку в Советском Союзе страшно боялись вот этого удара американского, то по настоятельному предложению Андропова, Брежнев уже старел и выпускал власти своих рук, по настоятельному предложению Андропова была принята программа под названием «Ракетно-ядерное нападение», РЯН. Речь шла, понятно, о ракетно-ядерном нападении западных стран на Советский Союз и его сателлитов. Она была одобрена на закрытом заседании Политбюро, секретном заседании Политбюро, в котором участвовали высокопоставленные офицеры КГБ. На заседании, где присутствовали также Брежнев и Андропов, было объявлено, что США, возможно, подготавливают ядерное нападение на СССР. То есть это такая вот параноидальная идея. Вот мы были бы такие сильные, как США, мы бы их точно раздолбали. Ну, значит, тогда, наверное, и они хотят сделать с нами то же самое. И поэтому, говорилось в секретных решениях, мы объявляем, Политбюро объявляет о начале операции ракетно-ядерное нападение, РЯН, силами КГБ и Главного разведывательного управления. Они должны организовать выявление подготовки к ядерному удару в отношении Советского Союза и в случае необходимости сообщить войскам о необходимости нанести превентивный удар. Следует отметить, что в советских и российских источниках почти ничего нет о этом решении Политбюро. Но о нем и много говорилось на Западе, И о нем сообщали представители российской, советской, простите, разведки, перешедшие на сторону стран НАТО. Однако косвенно видно, что к этому готовились очень активно. 14-12 сентября 1981 года были проведены колоссальные оперативно-стратегические учения армии и флота СССР и стран Варшавского договора под названием «Запад-81». Отрабатывалась наступательная операция, массированный десант в тылу условного противника. Это были крупнейшие военные маневры со Второй мировой войны. И вообще крупнейшее такое вот активное собрание войск со времен Второй мировой войны. С 14 июня по 30 сентября 1982 года проводились стратегические учения армии и флота, опять СССР и стран Варшавского договора, «Щит-82». Отрабатывалась полномасштабная ядерная война с блоком НАТО, так называемая семичасовая ядерная война, потому что в течение 7 часов с момента запуска западных межконтинентальных ракет можно было нанести ответный удар и уничтожить эти ракеты в воздушном пространстве. Но также рассматривалась и прорабатывалась идея упреждающего удара. Все это вместе взятое поставило Запад, а Запад об этом знал, в состояние крайней нервозности. Запад думал, что Советский Союз решил начать войну. 8 марта 1983 года президент Рональд Рейган выступал перед Национальной ассоциацией евангелических церквей в Орландо в штате Флорида. Тогда он произнес, кстати говоря, я об этом сейчас, это сейчас процитирую, знаменитую формулу Evil Empire, империя зла, как ее переводят на русский язык. Он говорил, это очень важно, потому что вообще он был довольно непосредственно искренний человек. Очень важно вот услышать этот контекст. Я собираюсь делать все, что смогу, дабы убедить их, советских коммунистов, в наших мирных намерениях, напомнить им, что Запад отказался воспользоваться своей ядерной монополией в 40-е и 50-е годы ради территориальных приобретений. А теперь предлагает 50-процентное сокращение стратегических ракет и полное уничтожение ядерных ракет среднего радиуса наземного базирования. В то же время они должны понять, что мы никогда не предадим наши принципы и стандарты. Мы никогда не откажемся от нашей свободы. Мы никогда не оставим нашу веру в Бога. И мы никогда не перестанем стремиться к подлинному миру. Я всегда считал, что борьба, происходящая сейчас в мире, никогда не будет решена бомбами и ракетами, армиями или военной мощью. Реально мы имеем дело с духовным кризисом. Это испытание воли и моральной веры, и нравственной веры. Я верю, что коммунизм – это очередной печальный и странный раздел истории человечества, последняя страница которого пишется сейчас. Давайте вознесем наши молитвы во спасение всех тех, кто живет в этих тоталитарных потемках. Помолимся, чтобы они открыли радость познания Бога. Но до тех пор, пока они не сделают этого, будем уверены, что они стремятся к превосходству своего государства, объявляющего своей власти над личностью и предсказывающего в конечном счете свою власть, predominance, над всеми народами в мире. Они являются средоточием зла в современном мире. Итак, в своих обсуждениях предложений о замораживании ядерного вооружения я настоятельно прошу вас избегать соблазна гордыни, соблазна необдуманно навесить ярлык виновности в равной степени на обе стороны, игнорируя исторические факты и агрессивные порывы империи зла. Чтобы просто назвать гонку вооружений гигантским взаимонепониманием и тем самым устраниться от борьбы между справедливостью и несправедливостью, между добром и злом. То есть в этой речи Рейган говорит о том, что в самой сути большевизма агрессия и стремление построить всемирную империю, тоталитарную империю. Он надеется, что люди в Советском Союзе обратятся к Богу, увидят, как гадко вот, мечтать о предоминации власти над другими и станут другими. Но пока это не произошло, мы не должны говорить, что виноваты обе стороны. Мы должны помнить, что мы-то, говорит Рейган, стремимся жить в мире и покое, но они хотят, исходя из своей коммунистической доктрины мировой революции, они хотят нас захватить. И мы это должны помнить. Вслед за этим практически сразу, 23 марта 1983 года, Рейган объявляет о стратегической оборонной инициативе, Strategic Defense Initiative, которая по-русски почему-то сокращается СОИ, русским переводом этих слов. В чем тут смысл? Защита Соединенных Штатов, а потом и всего мира союзников США из космоса от межконтинентальных баллистических ракет. То есть создать такую систему в космосе, станций, космических станций, а не забываем, что тогда как раз космические исследования очень быстро развивались, которые бы позволили фиксировать старты ракет в Советском Союзе, в странах Варшавского договора, и их уничтожать до того, как они достигнут своих целей в Западной Европе, в Канаде и в Соединенных Штатах. В это время космические исследования в Советском Союзе, кстати говоря, стагнировали после смерти Королева. И как раз что-то подобное предложить не могли и в силу действительно неудач технических, но самое главное – в силу отсутствия денег. Как вы уже помните, я не раз об этом говорил, страна находилась в глубоком экономическом кризисе. Поэтому новая вот эта идея оборонных вооружений – она вызвала, опять же, ужас среди правителей Советского Союза, и это назвали гонкой вооружений. Хотя Рейган миллион раз объяснял, что это такая же гонка вооружений, как производство противогазов. Противогазом никого убить нельзя, но противогаз позволяет человеку не отравиться боевыми газами, которыми хотят его отравить его враги. Вот СОИ имеет ту же функцию, что и противогаз. Но в Москве это даже и слышать не хотели, а самые горячие головы Политбюро, в том числе, кстати говоря, и Устинов, и некоторые маршалы говорили, что под видом вот этих систем наблюдения космических в космос будут запускаться огромные водородные бомбы, которые в случае необходимости просто из космоса сбросят на Советский Союз, и все вообще уничтожат в пух и прах. Хотя ничего подобного в планах, понятно, не было. Как вы помните, ситуация в это время нагнетается каждый день. 1 сентября 1983 года сбит корейский пассажирский Боинг 747 рейсом КАЛ-007 из Нью-Йорка через Анкоридж в Сеул. Погибли все 246 пассажиров, 26 членов экипажа, граждане 16 стран. Этот Боинг был сбит советским истребителем. 26 сентября 1983 года ядерная война чуть было не началась. Она была на волоске. Офицер, подполковник Станислав Евграфович Петров, который руководил центром этого слежения АК в военном пункте Серпухов-15, то есть как бы сигналы из космоса, это советская СОИ, он увидел, что поступили сигналы о запуске нескольких межконтинентальных ракет из Соединенных Штатов. По номенклатуре деятельности он должен был немедленно отдать приказ о запуске в ответ советских межконтинентальных ракет. Но Станислава Евграфовича смутило то, что запущены не там сотни ракет, а всего 6, по-моему. И он усомнился в том, что не ошибка ли это. И не стал отдавать приказ об ответном ударе. Потом оказалось, что все это ошибка, что это там вот солнце так отразилось в космических батареях. Но если бы он следовал точно тем правилам, которые были на этот случай, а ждать-то не приходится, речь же идет о минутах, то тогда бы 26 сентября 1983 года мир бы погиб в пламени ядерной войны. Только намного позже, в 90-м году, когда были опубликованы воспоминания его начальников, генералов противовоздушной обороны, эта тайна стала известна, и на Западе подполковник Петров стал героем. О нем делали фильмы, ему вручали международные премии, его приглашали уже, естественно, после 91 года на международные какие-то форумы. Но вообще-то здесь, в России, он закончил свои дни в полной безвестности, к сожалению, и умер и бедным, и непрославленным человеком в Подмосковье, прожившим свою жизнь. Его, кстати, уволили в отставку я в 84 году, практически сразу. Я не знаю, то ли потому, что так полагалось увольнять офицеров на таких сложных постах находящихся, то ли потому, что в 84 году ястребы среди генералов были скорее им недовольны за самоволку, чем благодарны за то, что отвели мир от ужаса ядерной войны. Надо сказать, что примерно такой же подвиг совершил во время кубинского кризиса в 1962 году капитан, потом контр-адмирал Василий Алексеевич Архипов. Тогда тоже командир одной из подводных лодок его соединения хотел выстрелить в американский авианосец, который блокировал вот группу кораблей советских ядерной торпедой. Никто не говорил ни да, ни нет, ни в Москве, ни на Кубе. Но в итоге капитан Архипов сказал нет. Выстрела не было. Был дан сигнал, вы меня провоцируете. И американские корабли отошли, и, в общем, все обошлось. То есть, как вы понимаете, вот часто от решения одного человека или человека, в общем, маленького, как любил говорить Достоевский, маленького человека, зависели судьбы мира. И до сего дня, до нынешнего времени, до 2024 года, только чудо много раз спасало, вот чудо таких решений, чудо таких достойных людей. Подобные же случаи были и с западной стороны. Спасало мир от катастрофы. Но это важно не только, чтобы вспомнить еще раз об этих людях, а это важно еще и для того, чтобы понять, насколько близко, но буквально вот на грани у разверстой бездны находился мир в это время, в 83-м году. Андропов, уже попавший к тому времени в больницу, умиравший фактически, был уверен, что Соединенные Штаты готовят неожиданный удар по СССР. Вот это КГБшное безумие. КГБ способно подозревать всех в провокациях, в всех в агрессии. Это его обязанность, это его функция. Но ужасно, когда КГБ становится у власти в государстве. Тогда оно делает свои профессиональные обязанности сутью международной политики и ставит страну на грань войны, а то и ввергает войну, как это, к сожалению, произошло теперь, когда вновь КГБ управляет Россией. 25 октября 1983 года, как я уже говорил, американцы по приказу Рейгана, без консультации с Конгрессом, это было сделано все в полной тайне, провели операцию против левого режима на Гренаде «Urgent Fury». Режим этот финансировал Советским Союзом на Гренаде, Северной Кореи и Кубы. Вы помните, что Гренада – это маленький остров, британское владение, в то время он был британским протекторатом, там был генерал-губернатор, представитель королевы. Но власть захватили с помощью военного переворота, захватили левые, и они фактически строили под сам, вот строили вторую маленькую Кубу. На острове строился международный аэропорт двойного назначения, получал остров много оружия, денежные потоки были. Премьер-министр Гренады Морис Бишоп, тоже левый, но умеренный политик, который все-таки не хотел доводить дело до уж совсем войны, он был убит со всем правительством и со своей даже любовницей крайне левыми прокубинскими заговорщиками военными Бернардом Кордом и Хадсоном Остином. Это переворот 19 октября 1983 года. И после этого стало ясно, что от Гренады ничего хорошего ждать не стоит. И был дан приказ о оккупации острова. На Барбадосе, другом острове, бывшем владении Великобритании в Карибском море, с мая 1983 года было создано демократическое движение Гренады, которое должно было получить власть на острове. И высадились американские войска и войска Барбадоса, Тринидада, нескольких демократических островов Карибской гряды. После короткого боя кубинцы и коммунисты гренадские капитулировали, и режим был сменен на демократический. 91% жителей Гренады по опросам поддержали вторжение Соединенных Штатов и стран Карибского региона на их остров и восстановление демократии. Понятно, это еще больше добавило Андропову ощущение того, что вот-вот ударит. А Соединенные Штаты и НАТО, понимая, что вот-вот ударит Россия, Советский Союз, они решают провести тоже абсолютно секретное, но на уровне глав государств учение НАТО Able Archer, значит, талантливый, умелый лучник. Оно проводится 2-11 ноября 1983 года. О нем уже идет же это ракетно-ядерное нападение, РИАН. И разведчики, советские разведчики, информируют Андропова о том, что может быть страшная война, быть может, натовские страны хотят прямо из маневров, прямо из учений перейти к реальному ядерному нападению. Многие, правда, резиденты убеждали в обратном, говорили, что нет у Запада настроения переходить к войне, что боятся Советского Союза, но Андропов плохо в это верил. В этой ситуации важную роль сыграл такой интересный человек Олег Антонович Гордеевский, 1938 года рождения, потомственный чекист, полковник первого управления КГБ, то есть внешняя разведка, который решил уже давно перейти на сторону врага, на сторону Запада, и стал двойным агентом. Он стал двойным агентом, не польстившись на деньги, а по политическим соображениям. Как он много раз говорил в интервью, он был ошарашен 20-м съездом, тем, что открылось из преступлений Сталина. Потом был шокирован вторжением 68-го года в Чехословакию, таким жестоким подавлением свободы чехов и словаков. И он, будучи резидентом советской разведки в Дании, потом в Великобритании, становится с 70-х годов двойным агентом. Он говорил, объяснял Западу, что большевистская паранойя обладела Андроповым и старым Брежневым. Как говорят, он даже рекомендовал Рейгану вот эту систему СОИ, значит, космической обороны, как что-то называли «звездными войнами», дабы измотать СССР. Так вот, Олег Гордеевский, он убеждает, он же формально он в Лондоне резидент. В его двойном агентстве никто не подозревает в Москве. И он убеждает Андропова, что никакой войны не будет, никто к войне не стремится. Это чистая правда на Западе. Но его плохо слушают. О том же пишет Калугин и другие агенты Первого управления КГБ. Рейган в своих мемуарах, когда узнал о вот этой паранойи андроповской, он пишет: «Я не могу понять, как они могли поверить в такое. Это надо тщательно продумать». В мае 84 года, уже после смерти Андропова, Рейган записывал: «Мы твердо уверены, что советские действия не вызваны, а советские лидеры не убеждены в опасности действительно неизбежного конфликта или противостояния с Соединенными Штатами. Советские лидеры в то время думали, что нападение НАТО, по крайней мере, возможно, и они предпринимали всевозможные действия к усилению своей военной готовности, избегая разве что всеобщей мобилизации». А тогда было, во время этих испытаний, во время вот этих маневров Able Archer, была 6-минутная готовность стратегических ядерных сил Советского Союза. Значит, один приказ, одна ошибка и конец. Рейган был уверен, что речь идет не о самообмане, не о том, что советские лидеры обманывались на американский счет. Речь шла в первую очередь об их агрессивности. То есть они сами по себе, советские лидеры, агрессивны. Он писал: «Я не знал ни одного советского лидера», это он писал до Горбачева, «со времен революции, который не стремился бы способствовать мировой революции и созданию единого социалистического или коммунистического государства во всем мире. Все они высказывались об этом так же ясно, как высказывался Гитлер в «Майн кампф». Однако, говорит он, меня посещает внутреннее чувство, что если бы я мог просто побеседовать с Черненко, тогда он генсек, по-мужски, то, скорее всего, убедил бы его, что Советскому Союзу выгодно с материальной точки зрения присоединиться к остальной семье народов». Рейган считал, что у советских людей паранойя на тему нападения на них с Запада, однако опять же был уверен, что излечить их от этого недуга совсем не трудно. Надо просто встретиться и заставить их понять, что мы не собираемся на них нападать, зато думаем, что они хотят напасть на нас. Если мы покончим с этим недоразумением, то, быть может, сокращение вооружений уже не будет казаться им невозможным. То есть Рейган, как вы понимаете, постоянно мечется между идеей того, что вообще коммунистическая империя зла стремится завоевать весь мир, и советские люди вместе со своими старцами в Политбюро единодушны, и с другой стороны, что это настолько глупо, это настолько бессмысленно, это настолько контрпродуктивно для собственного счастья всех, начиная от правителей и кончая простыми людьми, что им надо только объяснить, что мы не хотим вас завоевывать, вы нам не нужны, живите, как хотите, но только так, чтобы нас не пугать, чтобы мы не чувствовали, что вы в любой момент можете обрушить на нас сотни ядерных ракет. И все будет хорошо, и тогда будет мир, и вы будете жить спокойно и строить свое государство так, как вам нравится. Когда Андропов умер, Черненко, хотя был не семи пядей во лбу, но все-таки он не был КГБшником, и он понимал, что Андропов завел страну просто в полный кошмар, к полной катастрофе. И поэтому он предпринимает попытку восстановить хоть какие-то доверительные отношения. 28 сентября 1984 года в Вашингтон приезжает Громыко, министр иностранных дел. И Рейган принимает его у себя очень хорошо в Белом доме и сообщает ему доверительно, что лично он мечтает о мире без ядерного оружия. Когда ни Советский Союз не будет угрожать Америке, ни Америка Советскому Союзу, и мы будем жить нормально. Громыко, надо сказать, хотя считался хорошим дипломатом, довольно пошло сказал при этом супруге Рейгана: вы ему там в кровати на ушко шепните это, когда засыпаете, чтобы он не забывал о том, что он мечтает о мире без ядерного оружия. На похороны Андропова, когда умер Андропов, из Будапешта прилетела Маргарет Тэтчер. И 14 февраля 1984 года на полчаса беседовал с Громыко и Черненко. Разговор был доброжелательный. То есть, опять же, Черненко уверял, ну и Громыко, что мы не хотим никакой войны. Но пустой. По дороге в Британию в самолете она сказала советникам: найдите мне кого-нибудь помоложе среди руководителей России. Те стали срочно перебирать: Гришин, Романов, Горбачев. Надо найти самого подходящего в новом поколении советских руководителей, а потом вырастить его и поддержать, сказала самоуверенная Маргарет Тэтчер. Ей было от чего быть самоуверенным. Вскоре, как вы помните, апрель-июнь 1982 года проходила Фолклендская война, и в ней безусловную победу одержала Великобритания благодаря энергии, воле и силе Маргарет Тэтчер. Она делает вывод, что надо пригласить Горбачева в Великобританию. Горбачев после колебаний соглашается. Он получает от Черненко позволение ехать с женой и со своей свитой, со своими советниками. Это академик Яковлев, тогда вернувшийся в Россию, в Советский Союз и ставший директором ММО. Это Леонид Замятин. Академик Евгений Павлович Велихов, специалист по ядерным исследованиям. Гордеевский рассказывал, что Горбачев каждый день запрашивал его о множестве информации, готовясь к поездке, и он получил приказ из КГБ давать всю необходимую информацию Горбачеву. КГБ пытался наилучшим образом, не Гордеевский, двойной агент, который потом на общих фотографиях в посольстве специально пытался спрятаться, чтобы с Горбачевым, чтобы не испортить будущего Горбачева, он был уверен, что у него большое будущее, и рядом с двойным агентом, о котором рано или поздно узнают, он не хотел, чтобы Горбачев фотографировался, тем самым портил себе репутацию. Так вот, Гордеевский говорил, что КГБ двигало Горбачева. КГБ двигал Горбачева на пост генсека при Черненко. Этот визит тоже готовил КГБ. И КГБ поддерживал его в борьбе тогда за власть. Потом, скажем, распространялось сведение, люди старшего поколения вот это, наверное, помнят, что главный конкурент, это было два, Гришин и Романов, был еще Тихонов, но он был старый, главный конкурент Горбачева, Романов, как будущий генеральный секретарь, он же был тогда первым секретарем Санкт-Петербургского Ленинградского горкома, он устраивал свадьбу своей дочери на Екатерининском фарфоре из Зимнего дворца, и много чего побили там. Не знаю, правда это или нет, но эта идея распространялась, чтобы дискредитировать Романова. Но визит состоялся, Горбачев прилетел 15 декабря в Великобританию, визит шел целую неделю, с 15 по 21, и только смерть Устинова заставила свернуть визит и вернуться в Советский Союз. Надо сказать, что Тэтчер давно присматривалась к Горбачеву. После того, как его назначили членом Политбюро в 80-м году, специалист по России, оксфордский профессор Арчибальд Хавард Браун, который учился даже в МГУ в 67-68 годах и сделал множество исследований по России, он рекомендовал Тэтчер именно Горбачева. Откуда он знал о Горбачеве? А Арчи Браун был знаком с Млынаржем, о котором я вам уже рассказывал. И от него узнал, что Горбачев интеллигентный антисталинист. Поэтому он считал, что это перспектива. Он пришел в восторг, когда Горбачева назначили членом Политбюро, и тогда уже сказал, что это великое событие. И вот переговоры в Чекерсе 16 декабря с Горбачева. С Тэтчер, они продолжались 5 часов, на 2 часа больше запланированного. Горбачев, когда было много пререканий, много шпилек, Тэтчер тоже, как говорится, умная, а не умная, начала встречу с того, что она сказала, что она ярая антикоммунистка. Ну, понятно, Горбачев я ответил в таком же духе. Вот. Но в конце этих долгих переговоров они на 2 часа задержались, должен был быть ужин в советском посольстве, все ждали, Горбачев все нет и нет. И в конце он сказал: госпожа премьер-министр, мы должны покончить с этим планом ядерной войны столь быстро, сколь это вообще возможно. 18 декабря, во время выступления в парламенте британском, Горбачев повторил эту мысль. Тогда уже Горбачев объяснял, когда вернулся в Политбюро, что сокращение вооружений нам действительно необходимо, что это не идеологический прием, что это не просто вот желание там обмануть европейцев, показав, какие мы миротворцы. Нам действительно нужно сокращение вооружений, потому что нам нужны внутренние преобразования. Это он объяснял чекистам, и Чебриков, глава КГБ, он свято ему в это верил. Он верил, что он-то знал лучше всех, в каком состоянии находится советская экономика, и как недовольны люди бедностью. И он разделял эти взгляды, что сокращать вооружение надо. Военные в меньшей степени разделяли эти взгляды, но они хуже знали ситуацию внутри страны. Кстати говоря, но это мелочь, но Горбачев удивил всех, что он посетил швейную мастерскую Гайвс энд Хоукс, которая шила военную форму для членов королевской семьи, и заказал себе несколько костюмов. С тех пор Горбачев не пропускал возможности хорошо одеться у лучших мастеров Европы. Раиса Горбачева купила себе алмазные серьги стоимостью в 1780 долларов, тогда это были довольно большие деньги, при помощи золотой карточки American Express. Опять же, западные люди увидели, что члены Политбюро живут совсем не так, как простые советские люди, для которых единственная карточка – это карточка Сберкассы. Также обозреватели удивились, когда Раиса Горбачева отказалась посетить могилу Карла Маркса на Хайгетском кладбище, а вместо этого попросила разрешение посетить Тауэр и посмотреть коллекцию корон и драгоценностей Британии. Она вообще произвела тогда фурор. современная, элегантная Раиса Горбачева была центром внимания, писали в газетах. Ее открыла для себя и подняла на щит английская пресса, с восторгом писавшая о ней не меньше, чем о будущем генеральном секретаре. Что же касается самой Тэтчер, то она писала Рейгану свой отчет о встрече с Горбачевым, потому что это, конечно, был общий план. Общий план подготовить переговорщика для будущих переговоров. Не в том смысле, как у нас иногда вульгарно считают, кто-то там сдал Советский Союз. Никто никого не сдает. Просто человека вменяемого, который, в отличие от Андропова, не думает, что на них со дня на день, с часа на час Запад нападет. А который хочет действительно и свои деньги не тратить на оружие, и других не понуждать к этому. Итак, Тэтчер писал Рейгану, он относительно открыт и умен. Он приветливый, у него есть шарм и юмор. Я нахожу его человеком, с которым можно поддерживать деловые отношения. Ну и Тэтчер не была бы Тэтчер, если бы не добавила. Я понравилась ему. И дальше пишет, он был совершенно не готов к серьезным вопросам, которые он получил от меня по поводу соблюдения прав человека в Советском Союзе. Действительно, Горбачев, хотя и, как вы помните, думал на эту тему немало, но публично не был уполномочен говорить об этом. Этот визит в Великобританию в декабре 1984 года был как бы первым предвестником того, что вот этот страшный кризис, это стояние на обрыве перед бездной, причем стояние всего человечества, оно постепенно перестает быть столь опасным. Это был первый короткий шаг от обрыва на нормальную дорогу. Вы помните, конечно, вот этот сон Раисы Горбачевой о колодце. Так вот, это был первый шаг после того, как Горбачев и Раиса вылезли из колодца. Перед ними открывалась дорога.